Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. 13 марта, в неделю торжества православия, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, митрофорный протоиерей Николай Малета, духовенство храма и клирики Екатеринбургской епархии. Песнопение божественной литургии исполнил архиерейский хор Свято-Троицкого храма и хор Екатеринбургской духовной семинарии. Проповедью перед причастием к верующим обратился клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Сергий Алексеев.
Сегодняшнее апостольское чтение является собой отрывок из 11 главы послания к евреям. Читаем сегодня этот отрывок, чтобы напомнить себе о некоторых вещах, которые в повседневной жизни часто забываются. Что же это за момент? История церкви часто бывает в критические времена, которые каждый христианин должен себе ответить на один вопрос. Готов ли я пострадать в этом мире за правду Божию или сделать вид, что никакой правды не существует, тем самым отречься от Бога. И этих людей было бы не вновь, но Бог с ними, не будем их осуждать. Их пусть судит Бог. Давайте подумаем, а что такое правда Божия? И как она связана, извиняюсь, со словами Господа, которые относятся к каждому из нас. Блаженны изгнанные правды ради, как бы тех есть Царство Небесное. Что же это за правда Божия? Правда Божия – это спасительный порядок, который установлен Творцом для нашего мира и для всего человечества. И для ветхозаветных праведников правда Божия заключалась в исполнении литургических, ритуальных и нравственных норм сначала того откровения, которое было там патриархом, праотцом, а потом заведено в Синайском законе в виде заповедей Божьей. Но мы видим, как ветхозаветные мученики умирали, но как написано в сегодняшнем чтении, не получали ожидания Бога. Почему? Давайте посмотрим. Они претерпели свою веру к Богу, веру единого Бога, веру радостью Его завету, жизни по Его заповедям, но не получили ожидания Бога. И, конечно, это было великое искушение, потому что перед их глазами было нечто другое. Они были окружены языческими народами, с их святынями, с их идолами, с их мощью, их армией. И все это было видимо. Вот идолы, стукалы, амулеты, которые приносят блаженство и счастье. Вот император римский, который вооружен непобедимой римской армией и римской империей покорил пол мира, все, и гнев его страшен, а где она правда Божия? И тогда закрадываются такие сомнительные мысли. А если она? А если есть, то почему она не действует в этом мире? Почему на нашу веру, на нашу верность мы не видим никакого ответа Бога? И вот в то время, на стыке тысячелетий, ветхозаветная вера пребывала через Иоанна Крестителя. Все ждали, что же будет. И правда Божия явилась. Ветхозаветные мученики свидетельствовали свою веру, но не получили обещанного. Почему? Потому что, по наврали автор, Бог уготовил им нечто лучшее. Да, они проявили от ноги веры, от виде благочестия, но умерли в надежде на это нечто лучше. И это лучше пришло, потому что их надежда пришла не в мертвые путь закон, не на каменных скрижалях и не на бумажных листах, написанных чернилами, а явилась в воплощенном и вочеловечившемся Сыне Божием. И об этой правде свидетельствовали новые исповедники, новые мученики, апостолы. И эта правда запечатлена в Священном Писании Нового Завета. Вот эта правда и явилась в Новом Завете. И утешительная, и ободряющий урок нынешнего чтения в том, что мы видим, что христианская жизнь – это не есть бесцельное блуждание по противникам нашей жизни. Это не прогулка, когда мы утром выходим из одного места и, погуляв в своем удовольствии, снова возвращаемся в то же самое место. Нет, в христианской жизни есть цель. И эта цель – вечное сияние Христоподобия. И поэтому нам нужно не просто жить, не просто прогуливаться, а стараться достигнуть этой цели. И каждый раз тебя спрашивают, а правильно ли я иду, не сбился ли я с пути, а насколько я продвинулся на пути к этой цели. И нам напоминается то, что даже достижение цели – это тоже неспокойный путь. Апостол Павел, автор послания к евреям, сравнивает жизнь христианина с забегом спортсмена. Спортсмен должен бежать, чтобы достигнуть победы, достигнуть цели. И мы снова теперь рисуем такой образ, стадион. Мы совершаем этот забег, и не просто мы бежим в тишине, а мы бежим, совершаем забег в течение, в окружении и при поддержке облака святых, тех самых ветхозаветных и новозаветных исповедников. И, конечно, легче бежать, легче думать о победе, когда за нами следят не безучастные зрители, а те, кто сам прошел этот путь и кто сами достигли этих концов. Но спортсмен, чтобы достигнуть победы, нужно много трудиться, нужно бежать налегке, так и на нашем пути наши веры тоже встречаются различия. Это наше неверие, маловерие, сомнение, наше лень, уныние и тягнущие нас назад воспоминания. Что же нам делать? Да нужно сбросить удоб обстоятельный грех, как это говорит по-славянски. Что же нужно делать? Для этого нужно упорство, для этого нужно самоотвлечение, нужна дисциплина, не пассивное терпение, как часто мы читаем, это не совсем верный перевод, а активная решимость преодолеть вот этот запинательный грех. И именно активная решимость, самодисциплина, верности Христу и состоит наше подражание тем мученикам и исповедникам веры. Их подвиг – это вершины, но жизнь проходит не от вершины к вершине, а по широким долинам. И очень важно здесь не заблудиться, не сойти с пути. Поэтому заканчивается апостольское послание тем, что мы должны взирать на начальника нашей веры. Потому что легко там рассуждать, давайте бежать, давайте совершать подвиги, но как? Где взять силы? осенил наш Господь Иисус Христос, распятый и воскресший. Он первенец воскресший из мертвых, и Христос есть начало нашей веры, которую мы запечатлевали в тайне крещения. Он совершитель нашего спасения, и Он есть та цель, которую мы стремимся, чтобы достичь почести в городе Возвания. Аминь.
В первую неделю Великого Поста, в праздник торжества православия, в храме собралось много верующих, а причастие святых Христовых тайн совершалось с пяти чаш. Как вас зовут?
Меня зовут Павел. Сегодня был на утреннем богослужении. Воскресный день. Сегодня отмечается первое воскресенье Великого Поста, праздник торжества православия. Всем желаю хорошего воскресенья и этот Великий Пост использовать для добрых дел и для улучшения своей души.
Меня зовут Лариса, я прихожанка Свято-Троицкого собора кафедрального Екатеринбурга. Сегодня посчастливилась побывать на богослужении, где возглавлял это богослужение владыка. Гений, и настолько проникновенно, настолько глубоко была проведена служба, вникая в каждое слово, которое произносил владыка, до трепета душевного, до каких-то состояний души, ради которых приезжаешь в храм, для того, чтобы в эти сложные дни поста, в это наше сложное время, немножко измениться духовно, совершая большую, глубокую работу над собой прежде всего, ну и, соответственно, пытаясь улучшить жизнь рядышком с собой, жизнь близких, жизнь просто иных людей.
В завершении богослужения владыка Евгений обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поздравил всех с праздником торжества православия.
Это торжество сегодняшнего дня, торжество и продолжительность праздника, продолжительность нашей жизни. Много свидетельств было бы сразу, если бы торжество православия было в один день. Да? Торжество православия – это каждая наша встреча со Христом, каждое вхождение наше в храм Божий. Это жизнь нашей церкви православной, это торжество. Церковь желает сделать нашу жизнь торжеством. Что православие, что открывается нам, нашей Матери Церкви. К этой неделе Великого Поста мы там услышим полностью канон, но чтение канона будет перемежаться и повествование есть церкви подобной Марии Елинской. Там интересный эпизод, связанный с жизнью тем монахов, которые подвязались в Америке, преподобного Герасима Гарнадского, с которой проживал в момент жизнеописания преподобной Марии Елинской. В Чечере собирались каждый день, утром и вечером, до богослужения в храме собора. День воскресный, первый день, сегодняшний день, они собирались в храме, на литургии, очищались святые Христовые тайны. И вот что мы обычно, о чем мы помышляем, когда выступает первый воскресный день Великого Поста, ну, прожили самое сложное, самое трудное, которое мы делали, теперь можно расслабиться, маслица добавить, ослабление в своей жизни. А монахи Иорданского монастыря в этот день собирались в храме, очищались святые Христовые тайны. И потом исходили на поле, открывались врата обители, братья уходили из монастыря. Кто-то добрался в этом костюме за пластиками, кто-то вообще не брал никакой вещи. Уходили в пустыню и жили. Всю святую четыридесятнику, оставшуюся до цветоносной недели отхода Господня в Иерусалим, жили в пустыне. И каждый совершал свой долг. Каждый возвращался в обители, принося в сердце плоды своего дела. Так об этом сказано в пяти подобных. А что перед нами сегодня, когда откроется одна храма, мы будем исходить, каждый на дело не стоит, то не бывает, что мы исходим на дело, на труд, на подвиг для того, чтобы в конце поста все-таки обрести плоды того дела, которое мы будем делать. Не без плода, не пустыми вернуться, не со словами, что батюшка, вот прошла 40-летие, прошел Великий пост, а прям не заметила, как прошло, как это обычно бывает. Что-то мимо пронеслось, вот уже Пасха, прям как-то непонятно, чтобы было понятно. Да помогут нам в этом Писание, Священное Писание, Библия, это книжки Моисеева, пророки, которые необходимо открыть, которые необходимо дышать, вкушать от этих Писаний. Конечно же, перед храмом и богослужение совершается, призываемся к этому.
начинается чтение Евангелия, которое за время оставшихся 50 мы должны прочитать от корки до корки, своим сердцем внимательно. Ну, прикоснуться к житию и творению святого Григория Палаты, молиться Христу Господу, вспомнить и обратиться молитвенно к святому Иоанну, Крестнику, удивиться подвигу подобной Марии и войти уже в страсти Христовой. Сегодня день Рождества православия, он установлен в честь восстановления икона почитания при царе Святогория. Не сотвори себе кумира, не поклоняйся Господу Богу, и не поклоняйся, как говорит Писание. Но искаженным умом некие уже учителя сын эту мысль, эту теорию, практику церкви. Иконы стали восприниматься не как образ воплотившегося Бога, Его Пречистой Матери, святых, отражающих иконы, и иконы, что это образы, наполненные благодатью, это образы, которые нужны Богу в почитании и Богу в угоду. Мы стали учить, что это идолы. Вначале, убирали возможности поклониться, приложиться, поднимали их крайне выше, подальше, и потом вообще сам убирали, потом подвергли сомнению, почитали святых мощей, святых мучеников, в первую очередь. Таким образом, пришло нечто новое, гнусное в церкви. Вот в этот день было восстановлено икона почитания. Как оно связано с тем планом, который хотелось бы обрести в конце дня поста? Дело в том, что вот доски деревянные или плиты каменные, на которых, или стены, штукатурные, на которых пишут иконы, это неживая материя. Господь Бог способен живое вещество, дерево, камни, исполнить благодать, что они становятся чудотворными. Коль большего стоит ожидать не от досок и камней, а от сердца человеческого. Неужели Господь не сможет войти в наше сердце? И как Он отображен на иконе, как Он присутствует в мощах святых, неужели Он не сможет присутствовать в моем сердце? Святая Четыредесятница – это прекрасное время, когда мы можем трудиться над своим сердцем, над своим умом, чтобы в нем отпечатался образ Христа. Некогда его лик был отображен на полотенце, на платье. Позже этот лик стал почитаться как неукротворенный лик Спаситель. Вот об этом стоит просить и этого ожидать, чтобы на нашей душе, на нашем сердце отпечатался образ Христа, чтобы сердце стало, ум наш наполнялся не различными похотениями и желаниями, страстными движениями, чтобы наше сердце было не сосудом, хранилищем, в котором исполненное всяких радость, а стало вот этим образом, иконой, которой мы можем жить Христа. При таком изменении, когда сердце человека становится отпечатком образа Христа, меняется все, меняется лицо человека, оно становится ликом, меняются его слова, оно становится Богу подобным, меняются желания, меняется жизнь. И вот такое изменение, такое покаяние, наверное, оно будет очень угодно Богу, не менее угодно, чем почитание святых икон. Поэтому хотелось бы пожелать каждому исполниться желание измениться, пустить Господа нашего в свое сердце, в свою жизнь. И утром, и вечером, и днем, каждую минуту, каждый Бог, который будет совершать. Я бы хотел в день Рождества пожелать нам, исходя из храма Божьего, исполниться таким желанием, такую жажду. Понимаю, что до тех пор, как мне пытает место в моем сердце, нет свободы, пустая бессмысленная. Моя жизнь и время, которое сколько я не прожил, 5, 20, 50, 90 лет, если это не произошло, поле бы мусор на нем раскрутить, когда они поливал часы и терпи. Но произрасти добрый дом, добрую жилицу, за эти короткие, очень благодарные действия. Но вообще надо им вообще прекрасно.
Также за божественной литургией люди подходили принесенные накануне святыни, священническому кресту и Евангелию, принадлежавшим священномученику Сергию Увицкому, память которого совершалась 12 марта. Отец Сергий служил в храмах Екатеринбурга, Меркушина и Нижнего Тагила. Он мужественно перенес крестные страдания и, совершая свой духовный подвиг, окончив жизнь в лагерях, за божественной литургией молился правнук священномученика отец Иоанн, который приехал из Кургана и привез святыню на родину своего святого предка на дни его памяти.
Эти скромники, которые положены на море, лежит ковчег, в котором находится крест Евангелия, маленькая соответствующая. Крест Евангелия принадлежали святому человеку нашему, святому нашей земли, священномученику Сергию Увицкому, последним местом служения которого был город Нижний Тагил. В Екатеринбурге он служил в храме, в соборе, Успения Пресвятой Богородицы. Очень замечательная, насыщенная, красивая жизнь была прожита всего 51 год. Отец Сергий прожил на этой земле, оставил после себя замечательный след. И своих детей, которых он воспитал, вере и благочестие, множество воспитанников, воспитанец женского епархиального училища Екатеринбургского, потом он с этим училищем вырвался на восток, тоже впитали его любовь, его доброту. Читайте житие священного ученика Сергия, и сердце ваше обновится. Читайте его последнее, которое он оставил, целая книга издана, обращенная любимым детям. Книги Евангелия, древние Евангелия, для которых он молился, освещал какие-то дома, для этой святой книги его крест, его встал на частицы животворящего креста. Когда был последний раз осужден отец Сергий и посажен в тюрьму, а он был отправлен в лагерь, то он этот крест, главный святой, взял с собой. С этим крестом он находился на строительстве Беломорского канала. Я в этот момент уже здесь, что его супруга, матушка Павла, совершенно удивительными и непостижимыми преодолела какие-то препятствия, все, чтобы увидеться и встретиться с батюшкой. Там на Беломор канале, когда она пришла, и была такая возможность свидания, то вместо батюшки не вышел какой-то старик, которого она не узнала. Так постарел, и вот так его изменили те крестные страдания, которые он нес со своим слабым здоровьем Беломор. Батюшка на этом свидании передал этот крест, Машку сохранила, свято передала своим детям, внукам. Вот сегодня у нас с нами молится один из наследников, родственников, членов семьи, потомков священномученика Сергия, отец Иоанн, сегодня батюшка служит в городе Кургане. Вот это святыня сегодня привез нас вчера в день памяти священномученика Сергия. Мы молились на него, на месте его последнего служения. Там еще записочка, которая письмо своей рукой написал отец Сергий, слова обращенные и к нам тоже. Поэтому вкладывайте кутоном, можете положиться в крест. Молитесь, читайте священномученика Сергия Увицкого, Нижнетагильского, чудотворца.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.